В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня среда, 1 февраля, и в ближайший час говорим о таком. В Авдеевке снова нарушен режим тишины. Ремонтные бригады не успели приступить к работе.
Огня украинских террористов. Двое мирных жителей погибло. 7 получили ранения различной степени тяжести.
В Донецке ранены врачи скорой. А в самом городе и пригородах серьезные перебои с водой. А журналиста из Донбасса задержали в Минске.
Вы задержаны. Я не обязан составлять протокол помехи. Я обязан вас доставить в центральное бюро.
А в студии мы поговорим о том, почему самые жаркие бои с лета 2015 года вспыхнули именно в Авдеевке и именно сейчас. И как поменялась линия противостояния в результате последних боев. В студии генерал армии Украины, бывший глава службы внешней разведки Николай Маламуш, а также по телефонной связи российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр и замминистра обороны Украины Анатолий Лопата. Друзья, как думаете вы, почему Авдеевка и кому выгодно обострение на фронте? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Совет Безопасности ООН по инициативе украинской стороны принял заявление, в котором осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе и выразил поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Твиттер. Как говорится в документе, Совбез ООН выражает серьезную обеспокоенность из-за обострения ситуации на востоке Украины и призывает к немедленному восстановлению режима прекращения огня. С 1 февраля, напомню, Украина начинает месячное председательство в Совете Безопасности ООН. Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы администрации президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в Авдеевке на рассмотрение Совбеза. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский заявляет, что поддерживаемые Россией боевики нарушили режим тишины у Авдеевки. Об этом он написал в соцсети Facebook. По сообщению, ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва линии электропередач. Ранее сегодня Жибривский сообщил, что российские представители в общем центре по контролю и координации дали письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки для проведения ремонтных работ. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, 18 ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты в течение вторника совершили 86 обстрелов. Во время вооруженных атак боевики использовали в основном тяжелое вооружение, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник обстрілював українські позиції вздовж усієї лінії фронту, за винятком рубежів оборони в районі населеного пункту Щастя. Донецький напрямок. Бойові дії в Авдіївці тривають майже цілодобово. Станом на зараз в місті пошкоджено 8 будинків, поранено одну цивільну особу. Маріупольський напрямок. Російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів і артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах позиций боевиков близ Авдеевки и села Пикузы, бывшая Коминтерного. В группировке ЛНР заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные нарушили режим тишины 8 раз, в частности, обстреляли населенные пункты Логвинова и Калиновка. Нынешнее обострение ситуации на востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между Россией и США, в том числе и по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Одновременно Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась. Как сообщалось ранее, боевые действия в районе Донецкой и Макеевки начались 29 января с попытки штурма группировкой ДНР Авдеевки. Соединенные Штаты Америки призывают стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 2 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Бои в районе Авдеевской промзоны продолжаются. Они сопровождаются обстрелами артиллерии, в результате которых разрушениям подвергаются не только военные объекты, но и жилые дома. В середине дня, по словам главы Донецкой областной администрации, российская сторона дала письменные гарантии прекращения огня. Но спустя несколько часов их нарушили. Ремонтные бригады не успели начать работы. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и гибели мирных жителей. О ситуации на линии соприкосновения в районе Донецка и Авдеевки в материале Александра Демченко.
На середину дня 1 февраля ситуация в Авдеевке остается сложной, об этом сообщают украинские военные. Вследствие обстрелов города реактивными системами залпового огня «Град» возникли новые повреждения жилого сектора. Есть жертвы среди мирного населения. Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением. Пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин заявляет, что обстрелы продолжаются с переменной интенсивностью.
Ситуация замышляется, вообще порядняться. З попереднім днем, я думаю, що, скажімо, не краще, ніж була. Вночі вони продовжили обстріляти наші позиції, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21. Град так само артилерію, всю наявну, і 152, і 122 міліметрів. Також і танки. Танки, хочу сказати, і вчора, і позавчора, і вночі намагалися і атакувати знову наші позиції, і, звісно ж, знову в них нічого не вийшло. Вони своїх людей не берегли, не будуть берегти, і знову ж це доводить. Розширили, скажімо так, обстріли ще далі по Красногорівці.
Спікер Міністерства оборони Олександр Матузянік сообщає, що за останні сутки по состоянию на 13.00 1 февраля потерь серед воєнних нет. Бої в районі Авдіївської промзони продовжуються.
Станом на зараз в місті пошкоджено 8 будинків, поранено одну цивільну особу. Вчора ввечері бойовики перебили останню нитку живлення, що подавала електроенергію до міста. Таким чином зараз Авдіївка залишається без стабільного електроводу та теплопостачання.
По сообщению главы Национальной полиции Донецкой области Вячеслава Оброськина, сегодня на улице Заводской в Авдіївці було обнаружено тело женщины, погибшей в результате обстрела. Представители группировки ДНР продолжают обвинять вооруженные силы Украины в обстреле Донецка и позиции незаконных вооруженных формирований. Так называемый заместитель командующего оперативным командованием группировки ДНР Эдуард Басурин говорит о том, что за сутки украинские военные более 3000 раз нарушили режим прекращения огня.
Всего за прошедшие сутки огня украинских террористов 2 мирных жителей погибло, 7 получили ранения различной степени тяжести. Информация по разрушениям пострадавшим продолжает уточняться.
Тем временем информационный портал группировки ДНР ДАН сообщает о том, что в результате повреждений Донецкой фильтровальной станции город Донецк остался без водоснабжения. При этом жители Ворошиловского района Донецка подтверждают только отсутствие горячей воды. Холодная вода есть, но напор ее подачи значительно уменьшен. Около 13.00 заместитель главы Донецкой областной администрации Евгений Вилинский написал на своей странице в Facebook, что с боевиками достигнута договоренность о режиме тишины до 17.00. За это время должны были быть проведены работы по восстановлению электро- и газоснабжения Авдеевского коксохимического завода и, соответственно, самого города. Однако, по сообщению главы области Павла Жибривского, около 15.30 сепаратисты нарушили режим огня и ремонтники вынуждены были отойти. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Гибель гражданских в Макеевке, обстрел кареты скорой помощи в центре Донецка и фактически полностью отключенное водоснабжение. Таковы далеко не полные итоги очередных суток на неподконтрольной территории Донецкой области. По сообщениям местных жителей, наемники не прекращают обстрелов Авдеевки из градов и тяжелой артиллерии из Донецка. А для самих горожан ограничены маршруты передвижения к северным окраинам города. Обо всем об этом и не только нам расскажет наш корреспондент в Донецке Станислав Васин, но сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, какова ситуация на данный момент в городе и как она менялась в течение сегодняшнего дня? Есть ли в городе вода?
На данный момент в Донецке работает тяжелая артиллерия, орудие со второго калибра. Интервал не слишком большой, но дело в том, что это центр. Если говорить об окраинах, а также окраинах Макеевки, то там люди сообщают о том, что интервал буквально минута-две, то есть бьют постоянно фактически. Что касается ситуации в городе и ее трансформации, то на самом деле она действительно существенно изменилась за этот день. Ночью был проведен очередной обстрел из града, причем несколько раз. К утру началась работа снова ствольных орудий, то есть тяжелой артиллерии, а где-то к 11 дня это все стихло, прекратилось. Но в этот момент начались прилеты, ну, я так понимаю, от вооруженных сил Украины. То есть ближе где-то к часу, к 2 часам дня по московскому времени было зафиксировано 2 прилета из САУ в район ботанического сада и туб-диспансера на мотеле. Здесь находится одна из баз боевиков, но по ней, как всегда, не попали. Такой же прилет был зафиксирован на Ганзовке. Там находится, как известно, главный штаб Сомали и Гиви. Но снаряд попал в гараж и повредил автомобиль. Кроме того, днем была под обстрел попала карета скорой помощи. Как сообщают сепаратисты, это была улица Элеваторная, но здесь неточные данные, поскольку некоторые говорят, что это было в Буденновском районе. Но если речь идет о Калининском улице Элеваторной, то опять же здесь находится крупная база боевиков, и мы видим, что все эти точки, которые были обстреляны, они находятся в непосредственной близости рядом с базами. Да? Но, к сожалению, по самим базам вооруженные силы Украины не попадают. Вот. Ну, а что касается воды, то в центральных районах она с самого утра шла тоненькой струйкой, а буквально 1.5 часа назад исчезла вообще. То есть воды нет уже ни в центральных ни районах, ни на периферии.
Станислав, как на все это реагируют жители Донецка? Много ли людей на улицах сейчас?
Вы знаете, нет, немного. Донецк действительно и Донецк, и Макеевка, вот как мне сообщают родственники, которые живут в Макеевке, они снова, эти города, существенно опустели к вечеру. Мало того, что и так в Донецке, да, в вечернее время суток не так много людей. Сейчас с началом активных боевых действий атмосфера действительно достаточно, угнетенная. То есть днем люди совершают обычные свои какие-то ритуалы, ходят на работу, детей можно увидеть рядом со школой, да, то есть все-таки детей отпускают учиться, студенты в университетах, но тем не менее все, заметно психологическое состояние людей заметно ухудшилось, то есть угнетенность, какая-то апатия, это понятное дело, потому что вы выходите из троллейбуса, и тут постоянно стоит шумовой занавес из орудий, и тут же разрываются снаряды, то есть все эти сводки читают и понимают, что люди гибнут, поскольку вот сегодня в Макеевке погибла 78-летняя женщина, которая, по сообщениям сепаратистов, просто вышла за углем, и рядом разорвался снаряд, по улице Кокинаки. Поэтому реакции здесь особой не может быть, просто подавленность. Наверное, так лучше всего описать.
Станислав, по вашим впечатлениям, можно ли нынешнюю ситуацию сравнить с обстрелами и боями 2014-2015 годов? Или обстановка все-таки менее напряженная?
С 14-м нет. Я думаю, что с 14-м пока еще ничего по своему качеству не сравнилось. А вот зимой 15-го похоже. Похоже, но может быть немного легче, потому что тогда и грады, и артиллерия работала круглосуточно, и накал был несколько больше. Но на самом деле в 2016-м ничего и близко такого не было из того, что происходит сейчас. То есть здесь все атрибуты вот той военной жизни, вплоть до того, что перекрываются автомобильные трассы в Макеевке во время обстрела, вчера вечером объездная Макеевки перекрывалась, а машины, которые ехали по ней, останавливались, сначала обыскивались, а затем разворачивались и направлялись назад. Вот, Киевский проспект в Донецке также перекрыт, то есть троллейбусы и трамваи, которые шли по нему, останавливаются где-то за 8-10 остановок до своей обычной конечной, поскольку там уже, ну, собственно, и снаряды прилетают, и стоят орудия боевиков. Поэтому с 15-м годом, наверное, действительно это можно сравнить.
Станислав, последний вопрос. Как-то реагируют донщане на вот то, что сепаратисты ставят орудия посреди жилых кварталов, как нам сообщают местные жители? Есть ли какое-то открытое возмущение или против человека с оружием не попрешь?
Тут реакция очень специфическая. Дело в том, что я могу судить только из социальных сетей, поскольку, ну, я не выхожу на улицу и не спрашиваю, да, реакцию у местных жителей. А вот те сепаратистские паблики, в которых находится, ну, большинство и тех людей, которые поддерживают ДНР, они на самом деле они отмечают этот момент, что, но отмечают в таком роде, что вот жаль только, что они ставят грады рядом с нами от так называемых укропов, да, сейчас прилетит опять. Но ребята молодцы. Вот в таком духе пишут, то есть они понимают, что боевики их ставят под удар, да, но при этом они считают, что это все-таки война за благое дело и что начали давать ответку. Вот такой в основном посыл в социальных сетях. А что касается, ну, вот, обычных людей, да, которые не проводят большинство времени в социальных сетях, я, честно говоря, даже не знаю.
Спасибо большое. Мы будем продолжать следить за ситуацией по обе стороны линии разграничения. С нами на прямой телефонной связи из Донецка был наш корреспондент Станислав Васин.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Эвакуация началась. Из Авдеевки в Светогорск привезли 80 мирных жителей. Большинство из них – дети. В городе переселенцев накормили в Светогорской лавре и разместили на базах отдыха. Что заставило людей покинуть свои дома и сколько еще человек готов принять город, узнавал Никита Луцкий.
Первые автобусы с жителями Авдеевки прибывают в Святогорск в обед. Обычно шумная детвора молчалива. Люди устали от долгого пути и постоянных бомбежек.
Подальше от бомб, обстрелов. Страшно.
Вера Алексеевна привезла в Святогорск маленькую внучку, хотя в городе осталась вся ее семья. О пережитом за последние несколько дней жительница Авдеевки Вера Алексеевна не может говорить без слез.
Я сейчас буду плакать, я не смогу рассказать. Сильно бомбили, поэтому вот внучку взяла и уезжаем. Вот. Но сегодня вот звонили, сравнительно тихо сказали. Хотя утром мы пробирались, было ужас. Остался и внук, там еще и муж, и сын, невестка. Им тоже, они приготовились в подвал, опустили стулья, пледы, и все, вот так и остались.
Первыми беженцев из Авдеевки приняли монахи Святогорской лавры. Они говорят, что готовы помогать не только молитвой. Здесь уже 2 года живут около 200 переселенцев, и если надо будет помочь жителям Авдеевки, то в лавре они всегда смогут найти кров и пищу, рассказывает насельник Святогорской лавры архимандрит Феофан.
Мы молимся, но мы готовы и не только морально, но и по мере сил поддержать необходимыми вещами, в которых могут нуждаться эти люди. В монастыре проживают 175 человек беженцев, среди них 40 детей, и мы оказываем им медицинскую помощь бесплатно, мы питаем их бесплатно, и, соответственно, мы и этих людей, которые сейчас приезжают в город Святогорск, я надеюсь, что мы сможем каким-то образом им помочь.
За эвакуацией детей внимательно следят представители ООН. Они говорят, что на сегодня власти, волонтеры и духовенство предоставили людям все необходимое, но вскоре их потребности могут измениться, уверен руководитель Харьковского полевого офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Томас Паустини.
Со стороны областных властей и тех партнеров, которые работают здесь на данный момент для этих людей, которые приехали, есть все. Однако в ближайшие дни понадобится еще больше помощи. И со своей стороны мы мобилизуем свою помощь и предоставим непродовольственный товар. Они уже сейчас находятся на стадии отправки.
Чиновники говорят, что в организации эвакуации помог прошлогодний опыт вывоза людей люди из Дебальцева, поэтому найти места для размещения детей было несложно, рассказывает начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Донецкой областной администрации Лилия Золкина.
Есть опыт, когда мы принимали людей из Дебальцева и Савдіївки, тому и дитячі заклади оздоровлення та бази відпочинку, які мають опалення, вони всі практично згодилися на те, щоб прийняти людей з міста Авдіївка. 10 дитячих закладів і баз відпочинку у місті Святогірську дали згоду і 5 баз відпочинку у місті Лиману.
Обласні чиновники говорять, що зможуть розмістити в Святогорську до 1000 чоловік, хоча городські власті не столь оптимістичні, говорить секретар Святогорського горсовета Тетяна Башко.
Ми считали, просчитывали вчера, значит, на вчерашний день это было 800, сегодня у нас есть маленькие нюансы, все это связано с тем, что детские оздоровительные центры, которых мы хотели бы принять, они только в летний сезон работают, поэтому сегодня некоторые корпуса мы не можем отопить, вот, на сегодняшний день, на утро у нас где-то 500 человек мы можем принять.
Вопрос обеспечения питанием и оплаты коммунальных услуг тоже пока не ясен, сейчас в городе находятся представители различных гуманитарных миссий, однако на сколько дней хватит еды вновь приехавшим переселенцам, пока неизвестно. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Поселок Водяное, расположенный в 2 километрах от Широкино, снова сильно обстреляли. Украинские военные и местные жители говорят, что обстрелы ведутся с неподконтрольной Украине территории. Противная же сторона, в свою очередь, обвиняет украинских военных, утверждая, что за минувшие сутки в ВСУ несколько раз атаковали позиции группировки ДНР в районе села Коминтерново. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил так называемый заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что все атаки были отбиты. Какова ситуация сейчас под Мариуполем, знает Ирина Горбасева.
Из 86 зафиксированных за последние сутки украинскими военными обстрелов, половина пришлась на Мариупольское направление. Снаряды рвались в населенных пунктах Чермалык, Павлополь, Толоковка, Бердянская. Наиболее пострадал небольшой дачный поселок Водяное, в котором проживают около 80 человек. Все населенные пункты, о которых говорится в ежедневных сводках, расположены близко друг от друга. Расстояние от одного к другому порой исчисляется не километрами, а сотней метров. Жительница поселка Пищевик Татьяна Новикова говорит, что вчера вечером видела, из чего стреляли и откуда летели снаряды в сторону Сартаны, Павлополя и Водяного.
Стреляли, летели снаряды, особенно вчера вечером. И грады, по-моему, что грады были в сторону Сартаны туда, а здесь между Пищевиком и Павлополем, вот сразу тут за ставком, летали. Снаряды. А это близко было. Вот оно все прям на ладони. Слышно только было, как она вот это воет, и сначала пламя, а потом взрыв. Ну, метров, может, 500-700 были взрывы. Ну, летело из-за домов. То ли от Саханки, то ли от Коминтерного.
Пресс-офицер сектора Мариуполь Иван Чмиль рассказал, что противник вел обстрел из всего имеющегося в арсенале вооружения. О ситуации в секторе говорит Иван Чмиль.
За минулу добу зафиксировано 19 випадків застосування бойовиками, забороненої мінськими домовленостями зброї тільки на Маріупольському напрямку. 7 разів противник застосував важку артилерію. Так, протягом доби із 122-мм артилерії обстрілювали Чермалик, Павлопіль, Толоківку, Бердянське та тричі Водяне. Загалом противником було випущено по позиціям 100 важких снарядів. Ворог здійснив 12 мінометних обстрілів. З мінометів різних калібрів гатили по позиціям поблизу Красногорівки, Новогригорівки, Новотроїцького, Павлополя, Толоківки та 4 рази неподалік Водяного. До 36 важких мін розірвалося на позиціях.
Кроме того, пресс-офицер опроверг информацию, касающуюся захвата населенного пункта Пикузы, которая в настоящее время распространяется через социальные сети. Иван Чмиль назвал ее несоответствующей действительности.
Итак, информация, яка з'явилася вчора в деяких засобах масової інформації та соцмережах щодо заняття українською морською піхотою населеного пункту Пікузи, не відповідає дійсності. Бої за цей населений пункт не ведуться. Морські піхотинці лінію оборони не змінювали.
Спікер же донецьких сепаратистів Едуард Басурін заявив о том, що групіровкою ДНР зафіксовані обстріли поселка Єленовка к юго-западу від Донецька, южних сіл Новоласпа, Білая Кам'янка, Саханка, Ленінська, Комінтерново і Дзержинська. Жители же подконтрольных Украине территорий и украинские военные говорят, что в целом обстановка остается напряженной. Население своих домов не покидает, так как проживают в них в основном старики. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, почему, как говорят самые местные жители, многие военные эксперты, самые ожесточенные бои с августа 2015 года, о которых сейчас говорят, начались именно сейчас и начались именно в окрестностях Авдеевки. Для этого мы пригласили в студию генерала армии Украины, бывшего главу службы внешней разведки Николая Маломужа. Здравствуйте. Николай.
Доброго дня.
Также по телефонной связи с нами российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните нам, скажите, как по вашему мнению, кому выгодно нынешнее обострение на фронте, почему именно Авдеевка и почему именно сейчас? Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Еще раз напоминаю, номер 0800 300 403. Николай, к вам вопрос. С чем вы это связываете? Вот многие международники уже вчера откомментировали, что очень вряд ли нынешнее обострение на фронте связано с телефонным разговором «сами знаете кого, сами знаете с кем». Да? Тогда с чем это связано? Почему Авдеевка и почему это случилось именно сейчас, с вашей точки зрения?
Ну, в первую очередь, нужно отметить, все-таки меняется политическая ситуация в мире, не только, так сказать, новая администрация Трампа пришла, конечно, тут есть вопросы и новые выборы в Германии, Франции, вот. Ну и Путин под эту ситуацию, конечно, выстраивает новую политику, то есть это новая модель, как бы понудить именно руководство Украины для решения своих задач, это выполнение Минских соглашений, но, соответственно, в своей редакции задействовать наряду с форматом безопасности, то есть это вопросы прекращения огня, обмена пленами и другие, ну и, конечно, политический процесс. Он эту тему уже давно эксплуатирует и, соответственно, применяет разные методы давления. А каким способом наших международных посредников, особенно Германию, Францию и новую администрацию, сориентируют, что есть вопросы? Способом радикализации. Попытки были осложнения и ранее, мы говорим, по 18 пунктам по всему линии разграничения. Были, соответственно, попытки создать, как бы, видимость диверсионной работы нашей в Крыму. Мы знаем уже задержания, так сказать, такие, которые безосновательные полностью и в Крыму, и в самой Москве Сущенко. Но это не работает. Поэтому что необходимо вот такой сложный период, когда будут политики реагировать и, соответственно, понуждать нашего президента и руководство Украины для выполнения политической составляющей, это проведение выборов, которые уже подготовлены, уже праймерис проведен, уже под эгидой боевиков и российских спецслужб уже готовы кандидаты. Вот, ну как сделать? Соответственно, создать очень мощный очаг напряжения. Авдеевка – вот идеальный вариант, потому что есть соответствующие очень и стратегические, и тактические интересы и боевиков, и украинской стороны. Это и трасса, это, соответственно, пункт, который как раз контролирует именно подачу воды и фильтрацию.
Вы имеете в виду, есть инновацкую автомобильную развязку,
которая... Да, это очень-очень такой важный узел, который постоянно был как бельмо на глазу, и поэтому в данной ситуации нужно было эту тему закрыть. Как раз мотивация для боевиков ясная, даже их не особо посвящая в стратегические вопросы, что это будет использовано на глобальном уровне. Конечно, захватить такую важную составляющую, чтобы снять проблемы, тем более контролировать подачу воды, и, соответственно, эта мотивация была основная для наступления. Конечно, когда мы очень мощно дали отпор, тем более заняли эти позиции, это как бы повод был дальнейшей эскалации. Вот. Но я просто скажу, ни одна крупноштабная операция, это за нашими оперативными данными, не проходит без санкций представителей Российской Федерации. Это спецслужбы, это военных, это, конечно, куратор политиков. Поэтому эта тема была проработана, и не только по Авдеевке, и по другим регионам. Сейчас уже на уровне Совета Безопасности, администрации Трампа, ОБСЕ, Европейского Союза и других структур уже звучит Украина. И что сейчас будет понуждать? Давайте реализовать Минское соглашение, но параллельно теперь будут два формата, типа план Штайнмайера. Давайте прекращаем огонь, но Украина делайте уступки, принимайте изменения к законодательству и принимайте решение про выборах. Но именно в этой ситуации это будет уже сценарий России, потому что все кандидаты и комиссии контролируются Российской Федерацией.
То есть вы говорите о том, что это продолжение, повторение сценария того же Дебальцева, то есть Россия пытается занять позицию силы, вести переговоры с позицией силы только уже в 2017 году. И все это санкционировано Россией, вот это вот наступление, вы думаете?
Конечно,
это
тем все более зря. Понуждение именно к решению своих задач через политическую составляющую, но при помощи западных союзников, которые хотели бы снять проблему. Тут же война, тут жертвы. Какие форматы действий, например, Меркель, Оланда, например, даже уже администрации. Давайте выполнять Минские соглашения. Хоть каким способом? Хотя давайте два сценария будут, и боевики, боевые ситуации прекращаем, и начинаем политический процесс, выборы. То есть это однозначно, это те линии четко есть. Тем более тут обвиняется, что украинская сторона, Россия и боевики указывают, что мы начали наступать, мы захватили позиции, вот видите, они же виноваты, давайте их останавливать, и пускай они выполняют Минские соглашения.
Но про позиции продолжим, мы еще поговорим. Сейчас просим мнение Павла Фельгенгауэра, но до этого давайте послушаем наших слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Макеевки. Вот я даже вот сейчас с балкона наблюдаю. В Донецке стреляют чем-то, чьи гаубица, что-то летит. И туда, и назад летит. Ой-ой-ой, ужас, что творится.
Как думаете, с чем это связано? И вы можете сравнить это с тем, что было в 2014-2015 годах? Настолько же сильно это все летит?
Настолько же сильно, да. Не дают спать вообще. В час ночи просыпаюсь, оно все ходором вот так.
Спасибо большое за звонок. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Краматорский.
Да, Сергей, говорите.
Сергей Краматорский. У меня такой, я бы не стал отвергать такую версию, что события в Авдеевке связаны с разговором, сами понимаете, кого, сами понимаете, с кем. Потому что сегодня Песков сам ответил на этот вопрос, сказал, что события в Авдеевке – это лишний повод как раз рассмотреть российско-американские отношения, что же такое в этом отношении, он сказал. И таким образом он ответил на этот вопрос, кому это выгодно. Наверное, после разговора Путина с Трампом, который ни к чему не пришел, не пришли они к общему знаменателю, и сразу же началось вот это вот действие. А почему Авдеевка? Вот это могла быть и Светлодарский, и Маринка, и Красногорка, и Мариуполь. Ну, так Авдеевка, потому что бельмо на глазу действительно, она у них давно и стратегически важный объект. Поэтому именно Авдеевка так получилась. Она, естественно, на фронтах вряд ли у них хватит сил наступать.
Сергей, не считаете, что тот же Песков, он мог, ну, вот уже по скриптам использовать эту ситуацию для того, чтобы, а действительно, почему бы нам не использовать это обострение для того, чтобы вести переговоры? То есть изначально не было такого желания, или все-таки вы полагаете, что это целенаправленно все это было сделано для того, чтобы вынудить Украину к переговорам?
Я думаю, что это было задумано, а он, конечно же, использовал эту по скриптам в качестве того, что это Украина именно виновата, конечно. И вот, знаете, Америка, получите, смотрите, что Украина делает. Конечно, он же по скриптам как-то так и использовал. Но изначально так это было и задумано, я так думаю.
Спасибо большое. Давайте послушаем российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. Павел, почему, с вашей точки зрения, Авдеевка, почему сейчас, видите ли вы тут руку Москвы?
Ну, Авдеевка, там действительно есть, может быть, какие-то тактические местные соображения. Но, в принципе, были еще и какие-то перестрелки в районе Мариуполя. Так что это не безумно принципиально. Почему сейчас? Ну, сейчас, в действительности, время очень удобное. Поскольку зима, все замерзло. Поля замерзли, там здорово холодно, значит, можно двигать технику, маневрировать, в том числе тяжелую технику, вне дорог, по полям. То есть, ну, так же, как вот та же хорошая для войны зимняя погода, как вот в 15-м году во время боев Дебальцево. Хотя сейчас, в общем, серьезных в действительности боев не было. То есть, там идет очень серьезная канонада, а там вот на поле там какие-то, в общем, незначительные, прямо скажем, силы, где-то там дород с каждой сторон, там, я не знаю, ну, немного. Серьезных наступлений, да и контрнаступлений ни та, ни другая сторона не предпринимали пока. Но если понадобится, то можно сейчас, в принципе, развернуть широкомасштабные боевые действия при необходимости можно. Это было, конечно, все заранее спланировано. Там сейчас такая канонада, что расход боеприпасов большой. И это все должно было быть подготовлено, боеприпасы надо было подвести, сектор обстрела построить. Значит, там вроде бы тяжелую технику отвели, значит, надо было решить, кто выдвигается, когда, как, и какие у них секторы обстрела. То есть это, конечно, все заранее планировалось, а не так вот, типа, поговорил Путин с Трампом, и вот решили срочно чего-то сделать. Российская отдельная танковая армия, армия, ну или не российская, ну неважно, танковая армия двухкорпусная, которая развернута в Донбассе, она интегрирована в систему снабжения, в командные структуры российских вооруженных сил, подчиняется штабу Южного округа, который в Ростове, который в свою очередь должен согласовывать любые такие действия с генеральным штабом в Москве, а генеральный штаб должен получать политическую директиву и согласование из Кремля непосредственно. Но при этом российская стратегические цели, какие были, такие остались, они не меняются. Главная цель – это не столько принудить Украину к переговорам, сколько сменить нынешний неприемлемый для Москвы украинский режим. То есть это смена режима. По возможности такое вот военно-политическое давление на Украину, в том числе на фронте в Донбассе, должно привести к политической дестабилизации в Украине, приходу каких-то других сил к власти.
Павел, а вы можете провести вот алгоритм, как это будет происходить? Авдеевка, смена политического режима, как вы это видите? То есть как это связано?
Ну, потери, неудачи на фронте, ну как это пытались проделать Дебальцев в свое время, политический кризис внутри в Киеве, где, в общем, президент Порошенко не безумно стал сейчас популярен. Возможно, какой-то элементы распада украинских вооруженных сил. Тогда вот, если это получится, то в нынешних погодно-климатических условиях можно развивать, если украинская оборона начнет распадаться, то можно начинать, в общем, операцию преследования и расширение зоны контроля. Не получится, тогда, возможно, что и нет.
Павел, такой вопрос к вам. Вот сегодня представитель сепаратистов Александр Матюшин заявил о том, что части ВСУ могут попасть в окружение в районе Авдеевки. Цитирую: «В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого Авдеевского котла в треугольнике Горловка, Донецкий аэропорт и Синовадский блокпост». С вашей точки зрения, это возможно и является ли это, в принципе, судя из соотношения сторон, является ли это такой мини-тактической целью сепаратистов на данный момент? Взять в окружение, взять котел Авдеевку?
Говорить о сепаратистах не очень верно, потому что там Захарченко и вот этот сам Плотницкий, они отстранены полностью от командования вооруженными операциями, вооруженными силами ДНР и ЛНР. Они в подчинении российских штабов, там командуют российские генералы, и все верхнее командование, все чисто российское на ротационной основе. Так что это не сепаратисты решают там что-либо. А проблемы эти решаются в Москве, говорю, на полном содержании. Снабжение это находится, и в оперативном подчинении. Российские, цели понятны. Сейчас, когда к власти пришел Трамп, в Москве открыто об этом, в общем, очень многие говорят, в том числе люди, приближенные к Кремлю, о том, что теперь мы договоримся, и Украина войдет в российскую сферу влияния, что произойдет раздел, и тогда у России будет свобода рук, чтобы разобраться с Украиной и утвердить ее в качестве той или иной степени, колонии, там, протектората или еще чего-то. И к этому надо, конечно, готовиться, потому что, с одной стороны, надо показать, что Россия в состоянии это сделать, с другой стороны, надо провести мероприятия по размягчению украинского режима и размягчению украинских вооруженных сил, если будет получено добро типа из Вашингтона, то все будет готово к тому, чтобы быстро все это более-менее закончить.
Павел, Авдеевку будут штурмовать любой ценой, с вашей точки зрения?
Ситуацию никто, в общем, не желает.
Будут ли штурмовать Авдеевку, есть ли для этого силы у российских войск, о которых вы говорите, как вы думаете?
Они не всему российские, но они подчиняются есть это такая отдельная танковая армия, там разные служат люди, но это такая классическая двухкорпусная танковая армия. В принципе, она готова для наступательных операций. В общем, можно, но это будет, конечно, если не начнет сыпаться украинская оборона, это будет очень трудная операция без подтягивания, без участия существенного российских ВКС, добиться там быстрого и легкого перелома, там вот окружить, разгромить, я думаю, не получится. Так что пока там, наверное, предполагается именно какая-то вот канонада, то есть большие обстрелы и действия недостаточно небольших групп.
Павел, еще последний вопрос к вам, очень короткий. В течение какого времени Россия сможет подтянуть туда вот эти необходимые войска, которые, вы говорите, необходимы, если бы был задача штурмовать город?
Ну, для такой вот локальной цели там сил достаточно уже сейчас. А если для большой операции на Украине, то я ее не вижу раньше августа. К этому времени вот Журавка строится стратегически, закончено будет строительство стратегической рокадной железной дороги Журавка-Миллерово, и можно будет оперативно перебрасывать бронетанковые соединения из центрального округа в южный вдоль украинской границы. Тогда и будут готовиться огромные, совершенно мощнейшие учения «Запад-2017». Там, наверное, до 400 тысяч, может, до полумиллиона человек будет задействовано и мобилизовано. Эти силы, конечно, могут быть направлены и на такую вот региональную кампанию. Это не значит, что это именно произойдет. Это подготовка возможностей идет.
Спасибо большое. Вот так получается, что время работает не на Украину. К нашему у нас в гостях Николай Маламуш, генерал армии Украины, бывший глава службы внешней разведки Украины. Также включался Павел Фельгенгауэр, российский военный эксперт. И к нашему разговору присоединяется Анатолий Лопата, экс-замминистра обороны Украины, генерал-полковник. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Вы не забыли, что я был еще начальником генерального штаба и первым заместителем министра очень давно, 20 лет назад.
Спасибо.
Речь идет о том, что я поддерживаю предыдущих выступающих в вашем эфире относительно того, что сегодняшние действия в районе Авдеевки – это и прощупывание нашей обороны, и разведка, соответствующая боем, вот, и подготовка базы для того, чтобы более активно воздействовать на политическую составляющую Украины в вопросах переговорных. Не надо исключать и того, что готовится база для того, чтобы возможно, ну, предъявить Украине, допустим, вопрос обмена крымских проблем вот на Донецке. Вы уступаете нам Крым, мы что-то делаем для того, чтобы стабилизировать обстановку на востоке Украины. Ну и выполнить Минские соглашения, дать возможность контроля участка соответствующего границы на нашем востоке.
Та самая большая сделка, о которой говорили.
Все остальное это выполнение общей задачи давления на Украину для того, чтобы овладеть всей Украиной. Российская Федерация на сегодняшний день, осознав ошибки прошлого и развал Союза, будет делать все для того, чтобы Украина осталась в поле зрения. Вот если бы в составе Российской Федерации лучше, а так в русле политики Российской Федерации.
Николай, к вам вопрос. Многие говорят о том, что вот нынешние бои в районе Авдеевки – это такое следствие тактики лягушачьих прыжков, как говорят военные эксперты. То есть украинская армия с момента, когда заняла промзону возле Авдеевки, начинала потихоньку по 100-200 метров, 300 метров продвигаться вперед. И вот сейчас они уже настолько приблизились к этой Ясиноватской трассе, что, в принципе, сепаратисты не могут ей пользоваться, потому что вооруженные силы Украины ее обстреливают. Насколько, с вашей точки зрения, вот Степан Полторак тоже заявил, что в результате вот авдеевских боев заняли какую-то новую стратегическую точку. Знаете ли вы, что это за стратегическая точка, как она меняет эту конфигурацию фронта, и насколько, с вашей точки зрения, не тактически, а стратегически вообще правильно с точки зрения Украины в военном плане вот такая вот постепенное наползание вперед и провоцирование, в принципе, этих военных действий?
Ну, в первую очередь, необходимо отметить то, что боевики используют эту тактику. Они занимали отдельные регионы, даже отдельно населенные пункты, например, в районе Мариуполя, в других точках. И, конечно, мы страдали от того, что действительно они получали тактическое преимущество по ряду направлений. Поэтому в данной ситуации мы используем тактику такую, если действительно боевики нарушают именно Минское соглашение, перемирие, начинают атаки или общие массовые перестрелки, мы, конечно, вот используем такую тактику, особенно по тем направлениям, где действительно по линии разграничения это наша территория или сравнительно нейтральная, и где имеем такие стратегические преимущества. Стратегических каких-то позиций мы не завоевываем. Но в любом случае в Авдеевке это очень хороший, так сказать, формат, который позволяет контролировать трассу, контролировать боевиков и поставку вооружения, техники, ну, соответственно, даже, так сказать, ресурсов, включая воду. Поэтому в данной ситуации это как раз выигрыш, но это тактический выигрыш. Он не решает задачи нам стратегической обороны, тем более наступательных операций. Тем более мы их не можем проводить с учетом, имея Минское соглашение, и тем более не выходя за линию разграничения.
Николай, вы не находите, что вот такими вот маленькими шажками у ВСУ и провоцируют вот такие обострения, потому что в непосредственной видимости находится
страна? Вторая составляющая. Я точно так же ориентирую, что мы должны занять очень четкую линию и обороны, и отвечать очень мощно на наши, так сказать, вызовы, то есть это или обстрелы, или тем более атаки. Но в любом случае, я думаю, такие лягушачьи действия, в принципе, не очень обосновательны. Мы особо не получаем преимуществ, но получаем очень большие бумеранги. Это все фиксируется и контактными группами, России тем более, и они выставляют как наступление Украины. И вот в данной ситуации даже по Авдеевке мы могли бы организовать систему обороны, так сказать, условно дать им по зубам, но не двигаться дальше, потому что это спровоцировало более масштабное наступление. И Россия, в общем, на весь мир уже кричит о том, что мы нарушили Минское соглашение, начали наступление. Об этом говорит Совет Безопасности ООН, Европейского Союза, ОБСЕ.
Да, и ОБСЕ сегодня заявило, что обе стороны виноваты.
Да, вот об этом мы получили тогда бумеранг. То есть не просто конкретные факты нарушения боевиками и режима тишины, и, соответственно, конкретные операции атаки прямо, вот это очень вызывающе. Ну, тут мы сами втянулись в эту ситуацию. Поэтому мы рекомендовали как раз такие действия проводить. И я думаю, даже министр обороны не совсем, так сказать, ну, правильно, восторжественно показывает, что вот мы захватили. Ну, так дальше. А какие темы? Это и есть признаки, что мы начали активно действовать. А с другой стороны, самая важная ситуация, что кроме того, что там та страна, понятно, имеет жертвы, мы имеем жертвы. За три дня мы уже говорим о там 15, даже 17 человек и многих десяток раненых. Поэтому в данном случае эта тема, я считаю, не должна так действовать. Если мы говорим о соблюдении, мы должны, да, действительно держать оборону.
Быть примером этого соблюдения.
Быть примером, потому что мы государство. Мы не боевики, не террористы.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекает. Мы говорили, почему бои самые жаркие с лета 2015 года развернулись именно в Авдеевке, именно сейчас. У нас в гостях был генерал армии Украины, бывший глава службы внешней разведки Николай Маламуш. Также включались российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, а также генерал-полковник в отставке, бывший начальник генерального штаба ВСУ и бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата. А сейчас в обзоре прессы. Правда ли, что российскому президенту все-таки грозит Гаагский трибунал, и почему украинской армии остро не хватает современной техники?
Елена Васильева, председатель российской ветеранской организации «Забытый полк», владеет материалами, которые могут вызвать настоящий политический взрыв. Несколько дней назад она попросила убежища в Финляндии. Об этом пишет сайт финской вещательной телерадиокомпании «Ули». Сайт пишет о том, что Елена Васильева приехала сюда, чтобы довести до конца свою работу. В частности, доказать, что российские военные воюют в Украине. После чего она передаст свои материалы в Международный суд в Гааге. Она рассказывает, что в России ее разыскивают и военные, и ФСБ. Кроме того, ей грозят двумя судебными процессами. Президент Путин и российское министерство обороны все время говорят, что никаких россиян военных на Донбассе нет. Их нет и точка. На самом деле они там были все это время. Некоторых, конечно, уже действительно нет, потому что они превратились в перегной, говорит Елена Васильева. Она, как пишет сайт, вместе со своими волонтерами составила список российских солдат и добровольцев, которые погибли или пропали без вести на войне на востоке Украины. В этом списке, который постоянно пополняется, сейчас более 3000 имен. В украинской армии остро не хватает современной техники отечественного производства. С таким заявлением на днях выступило руководство концерна «Укроборонпром», пишет «Апостроф». Боссы концерна отметили, что в вооруженные силы Украины не попадают, например, танки «Оплот», бронемашины «Дозор Б» и другая новейшая техника. По их словам, государство катастрофически не финансирует эти проекты. В «Укроборонпроме» сетуют на то, что государственный оборонный заказ мизерный. Однако эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что в концерне не открыли Америку. Гособоронзаказ в Украине действительно небольшой, но при этом Генштаб и Минобороны стараются больше работать с частными компаниями и собственными ремонтными предприятиями, чтобы увеличить количество отремонтированной техники. Таким образом, украинская армия становится перед выбором: или закупать новую технику в строго ограниченных количествах, или ремонтировать старую, но обеспечивать такой техникой как можно больше подразделений, закрывая проблемные участки фронта. В Украине резко дорожает еда. Об этом пишет газета «Сегодня». В частности, газета отмечает, что на 10-15% и более выросли цены прежде всего на молокопродукты – твердые сыры, творог, молоко. Сильно подорожали и импортные фрукты. Подскочили цены также на колбасу и мясо премиум и элит-сегмента. Экономисты говорят, что обычно спокойный в плане инфляции январь может дать в этот раз до 3% роста цен. В частности, по их мнению, январский рост цен нетипичен и вызван тремя факторами – подорожанием доллара, предновогодняя эмиссия Нацбанка в 36 миллиардов гривен для выплаты зарплат бюджетников и повышение минимальной зарплаты вдвое с 1 января.
Сегодня ночью в Минске задержали украинского журналиста из Донбасса. Формальная причина – якобы запрещенный корреспонденту въезд в Россию. В гостиничный номер к Виталию Сизову ворвалась милиция и увезла в райотдел. Несмотря на официальную аккредитацию МИДа Беларуси, журналисту было рекомендовано покинуть страну. Подробнее разбиралась Дарья Куриная.
Вы человек, вы задержаны. Я не обязан составлять протокол памяти. Я обязан вас доставить в центральную МВД.
В Минске задержали украинского журналиста портала «Новости Донбасса» и общественного телевидения Донбасса Виталия Сизова. С 2 часов ночи до 6 утра Виталий пробыл в центральном райотделе Минской милиции, после чего ему рекомендовали покинуть Беларусь.
Сказали, что я в какой-то списке Российской Федерации. Мне запрещен въезд туда 2021 года на территорию Российской Федерации, так как у них союзное государство. Это вот распространяется на территории Беларуси. Я аккредитован официально МИДом Беларусь.
Кроме того, никаких официальных документов Виталию Сизову не предъявляли, а просто сообщили, что ему нужно уехать.
Дело в том, что решение, как вот бумагу, мне я ничего не подписывал, мне ничего не показывали, вот юридически, я даже не знаю, что мне обжаловать.
Ситуация с запретом пребывания в Беларуси не единичная. Недавно на территорию страны не пропускали украинского медиаэксперта Виталия Мороза.
Підхід білоруської влади, вона не переважно не інформує про будь-які санкції, які тобто чи заборони, які схвалюються проти громадян України. А в моєму випадку перша заборона була в 2013 році, і з тих пір я ніколи не знав, до якого часу вона триває. Тому я кожного разу намагаюся в'їхати на територію Республіки Білорусь. Часто мені ставлять штампи з відміткою про заборону в'їзду. Стосовно ситуації, яка трапилася з Віталієм Сизовим, для мене вперше новина про те, що заборона в'їзду в Росії впливає на перебування громадян України в Білорусі.
В Росії і Білорусі фактично єдина міграційна система, в тому числі і єдиний списки нежелательних ліц, розповідає Олександр Сушко, політолог і експерт в сфері міжнародних отношений. Олександр Сушко відмічає, що сама процедура непрозрачна і узнати, знаходиться ли чоловік в списку до моменту в'їзду, невозможно. В России и Беларуси отсутствует принятая в Украине и в странах ЕС практика заранее оглашать списки тех, кому запрещен въезд в страну. Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца ситуацию прокомментировала следующим образом.
Журналіст громадського телебачення Донбасу Віталій Сизов. Він був відпущений білоруською міліцією о 6 годині ранку. Консульство України і посольство України в Білорусі оперативно спрацювало, надало всю необхідну допомогу для того, щоб звільнити нашого громадянина і нашого журналіста.
По її словам, МІД буде ініціювати обращення к білоруській стороні для вияснення подробностей. Також намерені просити об'яснення від Міністерства інформполітики Білорусі в Міністерстві інформполітики України. По словам заместителя міністра Артема Біденка, в Україні нет никаких преград для работы белорусских журналистов, поэтому не ясно, почему такое отношение к сотрудникам украинских СМИ.
Тому що ми намагалися зв'язатися з Міністерством інформації Білорусі, там по своїх каналах маю я контакти заступника міністра, але вони нічого не відповідали, трубки не беруть, якби, ну, нам треба більше інформації. Ми надішлемо запит Міністерству інформації Білорусі з проханням надати офіційне роз'яснення, чому таке відбувається.
Віталій Сизов должен вернуться в Україну завтра, 2 февраля, поки Віталій знаходиться в Мінську і намірен виїхати следующим утром. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
В Луганской области больше 1000 жителей прифронтовых населенных пунктов остались без электричества в результате ночных обстрелов. Были повреждены линии электропередач в городе Золотое, также в селах Врубовка и Трехизбинка. Тем временем энергетики не смогли выехать на ремонт поврежденных электросетей. В Луганском энергетическом объединении заявили, что у них нет денег на покупку горючего для машин ремонтных бригад. Так как на предприятии сложилась критическая финансовая ситуация из-за продолжения поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. Не имея доступа к оккупированным городам, ЛЭО усилила работу с должниками на подконтрольной территории. Например, в Северодонецке уже около недели обесточены несколько коммунальных учреждений.
В Северодонецке без электричества остаются здания городского совета, дворец культуры, управление труда и социальной защиты населения, а также детская библиотека. Об этом рассказал заместитель городского головы Олег Кузьминов. По его словам, Луганское энергетическое объединение также присылало предупреждение, что могут быть отключены детские садики и школы, но на такой шаг энергетики пока еще не пошли. Отключения же происходят из-за того, что городской совет имеет долги за реактивную электроэнергию. Деньги на погашение долга у городских властей есть, но платежи не пропускает казначейство.
Такая проблема у нас была еще летом, но она была урегулирована постановой Кабинета министров, которая разрешила проплаты за электроэнергию, но только за активную, как выяснилось потом. Активная – это основная электроэнергия, есть еще и реактивная электроэнергия, которая образовывается вследствие поставки активной. Так вот, за активную долгов у городского бюджета нет. А за реактивную не пропускает казначейство, платежки сюда поданы, но в постановлении она не учтена.
По мнению Олега Кузьминова, отключением коммунальной учреждений энергетики пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы вынудить Кабмин принять необходимое постановление. Сами же энергетики не скрывают, что пытаются достучаться до высших органов власти, так как на предприятии, по их словам, сложилась критическая финансовая ситуация. С 1 февраля Луганское энергетическое объединение переходит на трехдневный график работы. Об этом рассказал коммерческий директор предприятия Андрей Колосов. По его словам, энергетики будут работать только в понедельник, вторник и среду. На остальные дни будут уходить в бесплатный отпуск. Кроме сокращения графика работы, могут возникнуть проблемы и с ремонтами сетей в случае аварий, говорит Андрей Колосов.
Даже в эти три дня работы будут очень сильно ограничены. Мы покупаем объем топлива всего лишь в размере 30% от необходимого. Не покупаем ни единого грамма провода, никаких изоляторов, опоры и так далее. То есть восстанавливать, если что-то будет ложиться, особо нечем.
На такой шаг руководство компании пошло из-за того, что в течение двух месяцев ЛЭО не получает никаких денег. По словам Андрея Колосова, у них есть два договора на поставку электричества на подконтрольную и неподконтрольную территории. Из оккупированных городов оплаты за электричество нет, а все средства, собранные на подконтрольной Украине территории, забирает предприятие «Энергорынок» в качестве платы за поставки на занятые сепаратистами территории. По мнению руководства ЛЭО, Кабмину нужно принять несколько постановлений, регламентирующих работу ЛЭО, в том числе и об ограничении поставок электричества на неподконтрольную территорию. О том, что в ситуацию должен вмешаться Кабмин, говорят и представители областной власти. По словам директора Департамента регионального развития Луганской облгосадминистрации Сергея Шелеста, все предложения по этому вопросу уже отправлены в Киев.
Везде подали, да, со всем пожеланием, со всеми это согласованные просьбы и желания. Подали в Кабмин на распоряжение Верховной Рады. Ждем.
Напомню, еще в сентябре прошлого года в ЛЭО просили высшее руководство страны прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольную территорию, так как сепаратисты лишили компанию права там работать. Вместо ЛЭО в Луганске было создано предприятие «Торговый дом нефтепродукт», которое сейчас собирает все платежи, но, по словам энергетиков, не перечисляет деньги на подконтрольную Украине территорию. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Самолет военно-воздушных военно-морских сил Украины АН-26 был обстрелян сегодня над Одесским газовым месторождением. в Черном море. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, в результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания. Кроме того, Полторак сообщил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Государственная казначейская служба Украины заявляет, что ведомство в Авдеевке работает в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба правительства, казначейство осуществляет обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств. Проводятся платежи по всем имеющимся платежным поручениям. 30 января, напомню, из-за обстрелов и отсутствия электроснабжения временно служба остановила обслуживание в Авдеевке. В Луганске в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме на Красной площади пострадали ребенок и трое взрослых. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганск-информцентр со ссылкой на местное так называемое МЧС. По сообщению, взрыв газа произошел в подвальном помещении дома. Работники газовой службы определяют место, где произошло накопление природного газа с последующим горением. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 2 февраля, на Донбассе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Номер 0800 300 403. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои темы и отзывы о программе. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.